Подобно тому, как для отдельно взятого человека при всей важности жизни тела, главнейшим содержанием его жизни является жизнь души, так и для государства, и для народа главнейшим внутренним содержанием его истории является история церкви. В смутный и страшный период революции и постреволюционного террора одной из наиболее ярких фигур, воплотившей в себе все трагические противоречия погибающей христианской России, стал ее первый послесинодальный патриарх Тихон. Патриарх Тихон. В миру Белавин Василий Иванович. Годы жизни 1865-1925. Святейший патриарх Московский и всея Руси с ноября 17 года. Избран поместным собором Русской Православной Церкви. В годы Гражданской войны призывал к прекращению кровопролития. Выступил против декретов об отделении церкви от государства и об изъятии церковных ценностей. В 1922 году по обвинению в антисоветской деятельности арестован. В 23-м призвал духовенство и верующих к лояльному отношению к советской власти. Выпущен из тюрьмы и находился под домашним арестом. Канонизирован Русской Православной Церковью.
Вышеприведенный текст воспроизводит статью в одной из современных популярных энциклопедий. Даже эта весьма краткая информация рисует святителя Московского и всея Руси Тихона как фигуру весьма противоречивую. Справедливости ради скажем, что и представленные в энциклопедии факты соответствуют исторической реальности, но они весьма неполны и не дают даже намека на истинные масштабы того трагического духовного разлома, который переживало русское общество в первой четверти 20-го столетия.
В ходе Гражданской войны духовный разлом дополнился разломом вполне физическим. Только из Крыма и только в последней эвакуации навсегда покинули родную землю 150 тысяч едва ли не лучших русских людей. Всего к исходу 1922 года за пределами русскоговорящего, но такого нерусского Советского Союза оказалось несколько миллионов русских. Вместе с физическим разломом народа разломилась и окормлевшая его церковь.
Этот разлом породил целый набор таких несколько непонятных для современного человека понятий, как тихоновцы, сергианство, катакомбная церковь, крыловацкий раскол и множество других. Эти вполне реальные исторические явления в связи с информационной закрытостью советского общества невольно превращались в мифологемы. Зачастую в мифологемы для духовной жизни народа весьма небезобидные.
Причем не надо думать, будто опасные мифы создавались одними большевиками и их агитпропом. Зачастую не менее вредные мифы, как, например, миф о так называемом «сергианстве», противопоставлявшие церковную политику патриархов Тихона и Сергия, порождало и вполне благонамеренное русское зарубежье. Главное и наиболее печальное последствие этого мифа – разделение русской церкви – удалось изжить только перед самой кончиной патриарха Алексея II.
Может быть, это странно прозвучит от монархически мыслящего человека, но одной из таких опасных мифологем является представление о дореволюционной России как о почти идеальном государстве, заселенном высокодуховным народом-богоносцем, которому некие внешние враги, профинансировавшие русскую революцию, не дали построить идеальное общество. И в противоположность первому возникает уничижительное отношение к собственному времени и к тем процессам, которые сегодня формируют новое русское мироощущение.
Именно от такого перегрева новообращенные, а потому с юношеским пылом жаждущие немедленного обретения идеала, православные христиане попадают в шарлатанские капища неоязычников, а искренние патриоты маршируют в одних колоннах с откровенными врагами русской государственности. Между тем, устроение дореволюционного русского общества было действительно близко к идеальному. С одной стороны, оно являлось весьма демократичным. Все местное самоуправление, будь то местное или городское, было выборным. И это обеспечивало возможность необходимых перемен. С другой стороны, наследственная верховная власть, ограниченная не измышленной человеками конституцией, но ограниченная евангельским законом, не имевшая заинтересованности в одномоментном обогащении, обеспечивала необходимую стабильность. Но русское общество синицу в руке не ценило, а жаждало журавля в небе. На поверку журавль оказался птицей совсем иного полета.
Царская Россия действительно не была обделена духовным богатством. В те годы процветала знаменитая Оптина пустынь, где еще проживали последние оптинские старцы Варсонофий и Анатолий. А в самой столице империи, в Петербурге, сиял светоч божьего подвижника, праведного Иоанна Кронштадтского. Подвижническими трудами Сергия Нилуса были, наконец, донесены до русского человека спасительные наставления преподобного Серафима. Это была Святая Русь, но она была только частью тогдашнего общества. Была и другая Россия.
Первая русская революция, щедро оплаченная американскими банкирами и японскими спецслужбами, заставила императора даровать обществу некие послабления в регламентации духовной жизни. К сожалению, русское общество восприняло расширившуюся свободу выбора как свободу выбора соблазнов.
Уже тогда существовали свидетели Иеговы. Правда, именовались они обществом по изучению Библии. Были откровенно изуверские тоталитарные секты вроде хлыстов. А одна из псевдохристианских сект, предвосхищая ныне действующую секту Виссариона, строила так называемый «город солнца». А на Кубани, как ни странно, среди казачества процветала псевдоиудейская секта «Новый Израиль». Кстати, представители именно этой секты были казаки, первые перешедшие на сторону революции во время февральских событий в Петрограде.
В это же время появляется и первый росток еще более страшной беды. В конце 905 года российские газеты широко перепечатывают открытое письмо, подписанное 32 петербургскими священнослужителями. Это будет первым документом ныне практически позабытого, но некогда страшного по своим разрушительным последствиям раскола, вошедшего в русскую историю под именем «обновленчество».
В конце 20 века усилиями опекавших, если так можно сказать, русскую церковь специальных уполномоченных была такая служба в составе специальных органов, стремительно воцерковлявшемуся обществу навязывалось понятие «карловацкого раскола». Ярлык этот клеился к русской православной церкви за границей, воссоединение с которой явилось последним пасторским служением почившего первосвятителя Алексия II. Но должно сказать, что это был не раскол, но именно разделение. Разделение трагическое, но и спасительное одновременно. Раскол же бывает там, где одна из частей уходит в ересь, то есть в отклонение от святоотеческих канонов. Созданный же по программе «Письма 32» «Союз церковного обновления» был перенесенный на русскую почву типичной протестантской ересью.
После 17 года в руках большевиков обновленчество станет эффективным и страшным инструментом борьбы коммунистов с православной церковью. Последним после уничтожения русской государственности духовным и социальным институтом русского народа. Все это свидетельствовало о глубокой духовной неудовлетворенности русского общества. И не только среди атеистов или среди тех, кто жаждал некоего особого духовного пути. Несмотря на то, что православная церковь располагала более чем 800 штатных, то есть находящихся на содержании государства, монастырей и десятками тысяч приходов, несмотря на то, что в гимназиях и реальных училищах преподавались не абстрактные основы православной культуры, а самый настоящий закон Божий, и среди священства, и среди священноначалия ширилось недовольство существовавшей системой церковного управления.
Император Петр был великим реформатором, но не все его нововведения были полезны. Одной из страшнейших ошибок Петра была ликвидация системы патриаршего управления церковью и замена ее священным синодом, светским министерством, регулировавшим духовную жизнь государства. Подчинив церковь государству, Петр разрушил духовный механизм в византийской духовно-философской традиции, именовавшейся симфонией властей. Свободным, взаимодополняющим сотрудничеством церкви и императорской власти ради сохранения в народе христианских идеалов.
Как ни удивительно, но едва ли не больше правящих архиереев Необходимость восстановления патриаршества понимал последний русский царь. В самом начале трагической зимы 1905 года император обратился с соответствующим заявлением к 12 высшим членам Священного Синода. Вот как описывает это событие присутствовавший при этом митрополит Антоний Храповицкий.
В свой кабинет в Александровском дворце государь пригласил 12 старших по хиротоне архиереев и обратился к ним со следующей речью.
«Мне стало известно, что теперь и между вами в Синоде, и в обществе много толкуют о восстановлении патриаршества в России. Вопрос этот нашел отклик и в моем сердце, и крайне заинтересовал меня. Я много думал о нем, ознакомился с текущей литературой этого вопроса, с историей патриаршества на Руси и его значением в годы Великой Смуты между царствования и пришел к заключению, что время назрело». И что для России, переживающей новые смутные дни, патриарх для церкви и для государства необходим.
Получив утвердительный ответ на вопрос, желает ли Синод восстановить патриаршество, государь дополнительно спросил, обсуждались ли в Синоде или между собой возможные кандидаты на патриарший престол. «А если я сам вам его предложу?» – сказал тогда император.
«Этот кандидат – я». По соглашению с императрицей, я оставляю престол моему сыну и учреждаю при нем регенство из государыни императрицы и моего брата Михаила. А сам принимаю монашество и священный сан и с ним вместе предлагаю вам себя, патриархе. Угоден ли я вам? И что вы на это скажете?
Но на вопрос царя митрополиты ответили молчанием. Тогда, подождав несколько мгновений нашего ответа, государь оглядел нас пристальным и негодующим взглядом, встал, молча поклонился нам и вышел. А мы остались как пришибленные, готовые, кажется, волосы на голове рвать за то, что не нашли в себе и не сумели дать достойного ответа.
Нам нужно было бы в ноги ему поклониться, преклонясь перед величием принимаемого им для спасения России подвига, а мы промолчали. Так митрополит Антоний завершает свое воспоминание, давая жесткую оценку и себе, и своим высокопресвященным собратьям.
Антоний, в миру Алексей Павлович Храповицкий, русский церковный деятель, богослов, придерживался крайне правых взглядов. В левом движении видел главную угрозу православию и русскому народу.
Промолчал даже этот человек. Между тем, еще в 1903 году на проповеди в Почаевской лавре владыка Антоний говорил пастве, как потом, спустя десятилетия, выяснилось, говорил пророчески, что государь у нас святой. И что придет время, когда русские люди будут как иконки носить на груди монетки с его профилем. Но если промолчал такой человек, то это значит, что не человеческое суетное тщеславие. Может быть, не личное желание примерить на себя, а именно на себя белый патриарший куколь, но некая высшая сила закрыла для России этот духовно-спасительный путь.
Тем не менее, следует подчеркнуть, что хотя собор не был созван и восстановление патриаршества было отложено с формулировкой «до лучших времен», указом государя было создано предсоборное совещание – специальный орган, назначенный приготовить реформу церковного управления.
По всей видимости, для спасения народной русской души бескровной жертвы, которую предлагал государь, было уже недостаточно. Должна была быть принесена жертва кровавая.
Время кровавых жертв наступило в феврале 17 года. 23 февраля его предали высшие военачальники, а 2 марта Иудин грех коснулся и высших иерархов русской церкви.
Когда болеет общество, тогда волей-неволей болеет и церковь. Но надо твердо понимать, что болеть может только земная иерархия, и никогда не может болеть церковь, как таинственное единство всех не только живущих, но и всех прежде почивших христиан, где главою является не земной избранник, но сам Господь Иисус Христос во славе Своей.
А земная русская иерархия была не менее больна, нежели ее несчастное паство, поверившее соблазнам мира сего. 2 марта 17 года, когда еще не был предрешен даже исход совершенного генералом Алексеевым государственного переворота, когда еще даже не заходила речь об учредительном собрании, которому якобы должно было определить дальнейшую судьбу монархии и русской государственности, в этот день Высшие иерархи русской церкви торжественно, без всякого понуждения со стороны революционеров, вынесли из зала заседаний Синода императорский трон.
А ведь трон – это не просто кресло. Понятие трона неразрывно связано с сакральным понятием богопомазанничества, которым наделяется венчаемый на царство государь. По воспоминаниям очевидцев, первым потащил трон из синодального зала высокопресвященный Владимир, митрополит Киевский. В ночь на 25 января следующего страшного великого 18 года он был бессудно убит ококаинными матросами на краю окружающего Киевскую Печерскую лавру оврага.
Согласно акту медицинской экспертизы, владыку убивали разрывными пулями «Дум-Дум» и кололи штыками или иным узколезвийным холодным оружием. Окровавленные одежды с места преступления исчезли, что позволяет в том числе предположить ритуальный сатанинский характер казни.
Вспомнил ли он у последней черты о совершенном год назад дерзновении? Зная искреннюю любовь владыки ко Христу, которую он доказал во многолетнем своем святительском служении, думается, что да. Земные же ошибки возможны для каждого из живущих человеков.
Святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, так сказал о мученической смерти митрополита Владимира. Конечно, судя по-человечески, ужасная кажется эта кончина. Но нет ничего напрасного в путях промысла Божия. И мы глубоко верим, что эта мученическая кончина владыки Владимира была не только очищением вольных и невольных грехов его, которые неизбежны у каждого плоть носящего, но и жертвою благовонною в очищении грехов великой матушки России. Переполненный человеческой нечистотой Петроград бунтовал. Но вся остальная Россия, подобно народу в заключительной сцене пушкинского Бориса Годунова, трагически безмолвствовала.
Много лет спустя, в самый разгар репрессий, на переписи 1937 года, каждый третий подсоветский человек в графе «Отношение к религии» укажет себя православным христианином. Учитывая, что среди будущих анкетных атеистов 1937 года немалую часть составит подростки того времени, дети первого послереволюционного поколения, можно сделать вывод, что и в феврале 17 года верующих во Христа людей в России было никак не меньше.
В одночасье лишившись светской власти, русские люди ждали голоса церкви, и он прозвучал, но лучше бы такой глас никогда не звучал над погибающей Россией. Священный Синод усердно молит всемогущего Господа, да благословит он труды и начинания временного российского правительства, да даст ему силу, крепость и мудрость и подчиненных ему сынов великой российской державы, да управит на путь братской любви, славной защиты Родины от врага и безмятежного мирного ее устроения.
Временное же правительство и в первую очередь его лидер и глава Александр Керенский, как мы сегодня достоверно знаем, были всего-навсего специальным проектом американских и британских специальных служб. И имела вся их деятельность одну единственную задачу – демонтаж русской государственности и передача власти прямым ставленникам американских банкиров, а именно Троцкому и Свердлову.
Следует заметить, что временное правительство не менее активно занималось и программой ликвидации русской духовности. Назначенный Керенским в оберпрокуроры Владимир Николаевич Львов, в двух предвоенных думах, возглавлявший думскую комиссию по делам церкви, был ярым сторонником реформатства. Львов Владимир Николаевич. Годы жизни. Апрель 1872 года, сентябрь 1930. Российский политический деятель. Член Государственной думы 3-го и 4-го созывов. Оберпрокурор Святейшего Синода в составе Временного правительства. Крупный помещик Бугурусланского уезда Самарской губернии.
Под эгидой князя Львова создаются такие печально памятные организации, как Всероссийский союз демократического православного духовенства и мирян и Союз прогрессивного петроградского духовенства. Спустя некоторое время Именно эти силы будут брошены большевиками в качестве тарана на разрушение устоев традиционного русского устроения церкви. Так что обновленчество не было случайным дитятей Октябрьского переворота, родившегося в воспаленном мозгу Ленина или Троцкого. Это было заранее припасенное оружие.
Но у русской земли, видимо, были неземные заступники. Мы знаем, что отречение земного царя было сопровождено чудесным обретением Богородичной иконы «Державная», на которой Пресвятая предстала в образе Владычицы Небесной с царскими регалиями в руках, словно обещая принять на себя заботу об осиротевшей русской земле. Поместный собор Православной Российской Церкви открылся торжественным богослужением в один из главнейших богородичных праздников в день Успения Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Московского Кремля. Особо важные заседания собора проходили в храме Христа Спасителя.
Интересно, что собор открылся в те же самые дни, когда Керенский приступил к осуществлению своей самой широкоформатной провокации, вошедшей в историю под именем Корниловского мятежа. Под лозунгом борьбы с Корниловщиной Керенский открыто передает не такой уж и влиятельной и совсем небольшой по численности партии большевиков десятки тысяч винтовок и солидный запас огнеприпасов. Оплаченное американскими банкирами уничтожение русской государственности вступает в решающую фазу.
25 октября 1917 года большевики осуществляют захват власти в имперской столице Петрограде. В Москве, где проходил собор, начались уличные бои. Но 30 октября собор принимает решение о восстановлении патриаршества. 11 ноября первым послесинодальным патриархом Святой Руси по голосованию и жребию был избран митрополит московский Тихон Белавин.
В последнем туре голосования святитель Тихон получил 125 голосов, уступив будущему создателю русской зарубежной церкви митрополиту Антонию Храповицкому, набравшему наибольшие 159 голосов, и архиепископу новгородскому Арсению Стадницкому, которого поддержали 148 голосовавших. Будущие обновленцы во главе с князем Львовым принимали активное участие в соборе, но, вопреки своим ожиданиям, оказались в меньшинстве.
А с 12 ноября, то есть на следующий день после избрания патриарха, начались выборы в учредительное собрание, первое заседание которого состоялось 18 января 1918 года в Таврическом дворце в Петрограде. Собрание отказалось принять ультимативное требование большевиков о признании декретов съездов советов и было разогнано в 5 часу утра 19 января. В ночь с 19 на 20 января Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет принял декрет о роспуске учредительного собрания, что способствовало обострению гражданского противостояния в стране. Узурпация власти была завершена.
Надо понимать, что учредительное собрание, в отличие от большевистских никем не избираемых съездов, оплаченных американскими банкирами, было хотя и неуклюжей, но русской попыткой сохранить или преобразовать свою национальную государственность. Теперь единственным русским национальным институтом оставалась церковь.
Можно и это считать интересным совпадением, но в тот же день начала работу вторая сессия собора. И уже 23 января собору пришлось рассмотреть один из самых разрушительных документов той страшной и судьбоопределяющей эпохи – декрет Совета народных комиссаров об отделении церкви от государства и школы от церкви.
В годину всеобщего разрушения и смуты русская церковь вновь обрела традиционную форму управления. Насколько далеким был этот путь от идеалов христианской любви, и сколь нечестивы были те, кто предлагал этот путь. Но Церковь Божия – неземной институт, и только внешнее управление его принадлежит слабым людям, присутствуя при крушении власти земной. Святитель Тихон дрогнул и был среди тех, кто выносил царский трон из Священного Синода. Но подобно тому, как в страшной Гефсиманской ночи трижды отрекшийся Симон Петр окончательно становится тем камнем Петром, на котором Господь основал свою церковь, преображается и тишайший святитель Московской. Волна большевистского террора уже катилась по России, и церковь не могла молчать. И в первый день второй сессии собора, 19 января, святейший Тихон обращается к руководителям советской власти как к безбожным властелинам века сего. Начинается неравная борьба. Борьба, в ходе которой чадо русской церкви трагически разделится на мучеников и обновленцев. Разделится на святых и тех, кто добровольно примет на себя тяжелое серебро низвергнутого апостола.